«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Враги государства, диссиденты позднесоветского времени и их архивы. Записи из музея ГУЛАГа писатель Мария Арбатова и библеист Андрей Десницкий. В клубе «Перелетный кабак» журналист Зоя Светова и историк Алексей Миронов. Ведет программу Елена Фанайлова.
Ну, собственно говоря, я вот нашим с вами разговором хочу продолжить разговор, который мы совсем недавно производили по поводу фильма «Колыма, Родина, наши страхи». И одна из вещей, которая бесконечно обсуждается в контекстном смысле, это способы, извините, я вот прям совсем таким сухим журналистским тоном сейчас скажу, это способы доставки информации до читателя, зрителя, реципиента. Получается так, как ни крути, что вот бьется-бьется мемориал со своей издательской программой, художественной программой, бьется-бьется музей ГУЛАГа, второй теперь уже год, да, с издательской программой. А выходит фильм «Дудя» и 12 миллионов или там 13 миллионов просмотров. А бедные книжники продвигают себя вот какими-то такими вот даже непонятными способами. Значит, Леш, вот ваши книги можно купить в музее ГУЛАГа, а где-то еще можно их купить?
Да, сейчас пока книги можно купить только в музее истории ГУЛАГа, но в дальнейшем, в ближайшее время книги должны появиться на прилавках книжных магазинов, в том числе и интернет-магазинов.
Вы знаете, что на самом деле, мне кажется, что фильм «Дудя» – это очень хорошая журналистика.
Безусловно.
Но это совершенно нормальная журналистская работа. Меня что раздражало в комментариях, когда очень такие довольно известные журналисты, да, в Фейсбуке писали, но Дудь, он совершил просто подвиг, то, что он сделал этот фильм, этот молодой человек, который поехал, значит, снял на Колыме вот этих героев, это все, потому что он хотел, значит, показать это молодежи, чтобы молодежь знала, что происходило. Я не считаю, что это подвиг. Я считаю, что это нормальная журналистская работа. И в чем-то даже,
полагаю, да.
Вы меня простите, но в чем-то это даже конъюнктура. Потому что, как я себе представляю, Дудь — это молодой, хороший журналист, да, который раньше был спортивным журналистом, потом занялся такой общественно-политической журналистикой. Да.
Ну, я даже ее не назвала общественно-политической. Сейчас уже можно так сказать. Да, после Колыма уже можно так сказать.
Да.
Но вообще такое блогерство нормальное. Он человек хорошо понимает про свою аудиторию, про то, кто такие звезды, как делать поп продукт прекрасный.
Да, но он понимает хорошо конъюнктуру. Он открывает ленту, и там написано, что Сталин опять эффективный менеджер, что памятники Сталина ставят, и он говорит, ну-ка, дай-ка я сейчас пойду на Колыму и покажу, как там это все было на самом деле. Дальше все пишут о том, что вот у него там 20 миллионов просмотров, не знаю, 8 миллионов просмотров, но мне всегда ужасно смешно. Неужели вы думаете, что все эти люди реально смотрели этот, 2 часа этого фильма, ровно 8 миллионов? Конечно, нет. Нет, они не смотрели. Потому что это хайп, это Дудь показывает. Это, опять же, повторюсь, это очень хорошая журналистская работа. Большое спасибо. Если из этих 8 миллионов изменит свое отношение к проблеме сталинских репрессий, я не знаю, там 100, 200, может быть, ну, 1000 человек.
Ну, или пойдут изучать историю вопроса.
Да, или пойдут и залезут в интернет, прочтут, кто такой Сталин, сколько там в ГУЛАГе было убито людей, что такое сталинские лагеря и так далее, и так далее. Но есть другая история. На самом деле, я считаю, что есть в нашей стране, это, вы все знаете, потрясающая организация «Мемориал», которая действительно получает, что они сейчас совершают подвиг. И не только они, а те люди, которых они вовлекают в свою деятельность. Вот возьмем школьный конкурс, который недавно проходил.
«Человек в истории».
20 век.
20 век. Ежегодный конкурс сочинений старшеклассников об истории своей семьи или об истории места, где эти люди живут. Да? И это может быть и революция, и война, и коллективизация, и индустриализация, и все что угодно. Это могут быть истории как трагического характера вполне себе, так и бытового, совершенно оптимистического. Самое главное, что молодые люди погружаются, что это история с погружением, потому что там очень много, как правило, переговоров со старшими, с участниками этих событий, архивной работы много. Это может быть какой-то случайный дневник, попавшейся там девочки десятиклассницы, они потом уже всей компанией собираются и пишут по мотивам этого дневника свое такое
исследовательскую работу.
Исследовательскую работу, по сути, делают. Конечно, бывают прям там поразительные вещи. Так что сейчас там?
Так вот, и вы представьте себе, 20 лет этот конкурс. То есть на этот конкурс присылают со всей страны, из самых маленьких поселков, городов каких-то.
Да, там география потрясающая.
Да, потрясающая. Да. Значит, вместе с учителями все школьники старших классов, они делают эти работы, и, наверное, каждый год присылают там, не знаю, сотни этих работ, да? И сколько ты там их выигрывает, я не знаю, 100 человек, может быть, меньше. Ну, сколько за эти 20 лет прошло, ну, сколько это получается? Ну, я не знаю, ну тысяча, может быть, 2000 вовлечены были, и сколько. И сейчас, последние несколько лет, когда мемориал стал иностранным агентом, на этих людей оказывается очень серьезное давление.
Вы имеете в виду на людей в провинции, которые занимаются этим?
Да, на учителей,
на
школьников, на их родителей. В прошлом году я знаю, что многие боялись приезжать. И я помню, по-моему, в Ивановской области запретили школьникам приезжать на этот конкурс, на награждение. И нужно было, чтобы сенатор Владимир Лукин, сенатор Ивановской области, обратился к губернатору и сказал, что оставьте этих детей в покое. Они приехали. Что произошло в этот раз? Это 20-е награждение. И после этого награждения выходит сюжет, по-моему, на канале «Россия». Я сама видела этот сюжет, где говорится о том, что вот уже с мемориала это ЦРУшники, и там выступает потом какой-то человек, я не помню, кто он, и обращается буквально к родителям. Дорогие родители, я вас очень прошу, не пускайте своих детей на этот ужасный конкурс. И теперь я узнала о том, что к этим школьникам уже в разных городках, к ним приезжают сотрудники какие-то там, я не знаю, может
силовых быть... Силовых структур?
Ну, каких-то силовых, скорее всего, структур, я не знаю точно, как они называются. И они говорят о том, что вот ваши дети участвовали в этом конкурсе, это очень плохо, потому что они связались с иностранным агентом. И, пожалуйста, ай-яй-яй, учителя, больше таких, не участвуйте в таких конкурсах, не помогайте
это писать сочинение. Это мне напоминает, конечно, очень много материала, который я просмотрела недавно, в том числе и рассказ Дудя о том, как Георгия Жунова арестовывают за разговор с американским журналистом, просто за разговор. Или из вашего же, Зоя, выступления в Музее истории ГУЛАГа, где вы рассказывали о своих родителях, Зое Крахмальниковой и Феликсе Светове, собственно, о том же самом, инакомыслие. Это называется инакомыслие.
Да,
это
конечно.
Человек, который просто думает даже не то, что иначе, а в разрез, там, не знаю, с государственной политикой или чем, это просто Орвеллщина, такая настоящая Орвеллщина, какие-то иные люди. Алексей, я хочу, чтобы вы рассказали нам вот об этом черном сборнике с серебряными буковками, потому что мне кажется, что это, если говорить про корень, так сказать, вот вашей исследовательской программы, то это он. Это каталог книг авторов, которые были репрессированы в годы советской власти. И книги из собрания Владимира Петрицкого. Видимо, нужно сказать, ну, вообще это мощная такая подборка, многонациональная подборка с украинскими авторами, с еврейскими авторами, членами антифашистского комитета, с Ольгой Бергольц в качестве вот такой, я бы сказала, и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в качестве приглашенных звезд, извините мой цинизм. Ну, то есть расскажите об этой книге, что это за архив и почему здесь, например, вот не по алфавиту все расставлено, все эти статьи.
Эта книга – это одно из первых изданий нашего музея, которое готовилось несколько лет. Это собрание книг из личной коллекции Владимира Александровича Петрицкого. Это питерский библиофил.
Да,
это человек, который лично пережил трагедию в нашей истории, историю репрессий. Его семья была репрессирована, отец в 1935 году арестован и расстрелян, а семья, как семья врага народа, была сослана. И долгое время семья не могла вернуться в Санкт-Петербург, но и по возвращении Владимир Александрович начал, собственно, собирать свою коллекцию, которая составила более 8 тысяч экземпляров книг. Это книги не только репрессированных писателей, это книги и о космосе, это книги, иллюстрированные пушкинианы. Огромная коллекция. Но большая ее часть – это, собственно, книги авторов, которые были репрессированы в 20-е, 50-е годы 20 века. Многие из них, к сожалению, не вернулись из лагерей, и их творчество было на долгое время забыто. Книги изымались из библиотек, из книжных магазинов, и многие из представленных здесь изданий – это книги, которые сейчас существуют в единственном экземпляре или в очень ограниченных.
Тут, конечно, потрясающий иллюстративный ряд в этом сборнике, просто раритетные обложки. Это прям вот единственный экземпляр из его коллекции?
Есть книги, да, которые…
Или вы еще восстанавливали это как-то по другим музеям?
Нет,
что-то?
Это все книги, которые представлены здесь в каталоге, это книги, которые находятся в фонде научной библиотеки музея. Угу. Это книги, которые Владимир Александрович передал музею. И, собственно, на основе этой коллекции была создана эта книга. Коллекция перешла музею не целиком, потому что некоторые книги были утеряны или подарены коллекционерам. Соответственно, здесь в этой книге порядка 600 изданий. Это в основном прижизненные издания, то есть книги 20-40-х годов. Это книги, которые переиздавались уже после реабилитации их авторов. Соответственно, это книги 50-х, 80-х годов и некоторые издания уже постсоветского периода.
Какой-то сюжет, на который вы бы хотели обратить внимание, или самого что интриговало в этой работе?
Когда меня спрашивают об этой книге, я называю две фамилии. Это Ян Лари и Михаил Лоскутов. Яна Лари, я думаю, все знают по книге «Необыкновенные приключения Карика и Вали», которые все в детстве читали и знают. И сегодня она, кстати, переиздается в нескольких вариантах. Даже есть издание с классическими иллюстрациями. Собственно, эта книга, детская книга, одна из классических книг детской научной фантастики, которую мы все читали и все знаем, но, наверное, мало из нас, кто знал, что ее автор был репрессирован.
Я, например, не знала.
Был арестован.
Не знала. Хотя книжку тоже... в детстве я страшно любила. Я, да? А можно вот два слова?
Да, я тоже не знала этой части его биографии до того момента, как мы занялись составлением этого каталога. Собственно, Ян Лари был детским писателем, писателем-фантастом. У него было несколько книг, которые сегодня тоже периодически издаются. Эту книгу он написал, можно так сказать, по заказу Самуила Маршака, когда работал.
А он жил в Петербурге?
Он жил в Петербурге, да. Насколько я знаю, в Петербурге даже есть где-то, да, в Ленинграде. Есть, собственно, памятное место, связанное с Яном Леопольдовичем. И это была книга, которую ему заказал Маршак по документам. Собственно, ему нужна была книга, которая затронула бы для детей темы, еще не освещенные в литературе. И такой темой стала энтомология как раз. И вот через эти образы детей, которые были уменьшены до размера насекомых.
Да, бабочек и прочих, да, волшебных.
Вот, это была такая история, которая вызвала немало дискуссий, и эта книга могла бы не появиться, потому что цензоры, критики утверждали, что не может существовать в мире книги, которая преуменьшает человека перед природой.
Так его что, репрессировали за это?
Нет.
Предположение? Или за что, в конце концов?
Считается, что его репрессировали за серию анонимных писем, которые он писал лично Сталину, в этих письмах он ему отсылал одну из своих книг про некого гостя инопланетного, марсианина, который прибыл на планету Земля и, собственно, рассказывал о марсианской жизни, как, собственно, на Марсе уже несколько столетий существует коммунизм, как там все замечательно. Вот, и он разговаривает с русскими людьми, советскими людьми, так, которые жалуются на различные...
А Сталин получил эти письма? Известные?
Сталин, да. Но, опять же, судя по документам, он получил эти письма. И, мало того, достаточно быстро вычислили, кто писал эти письма. Дело в том, что Ян Лари не преследовал цели скрыть свою фамилию, потому что считал, что он делает что-то противозаконное. Нет, он аргументировал это тем, что Он пишет лично для Сталина и хочет быть вот таким анонимом, чтобы не получить слишком много славы. В том случае, если Сталину это произведение...
Вот.
И, собственно, эти письма были прикреплены как свидетельские доказательства.
И его расстреляли в конце
концов? Нет, он отбыл наказание. Который получил в ходе следствия. Да, он был в лагере. И, собственно, вышел на свободу и продолжил заниматься литературной деятельностью, но она уже не была настолько яркой. Он был журналистом, он был писателем. Вот. Поэтому это вот один из тех писателей, который преодолел эти испытания и вернулся вот к жизни, если...
Мы не знаем даже о писателях, которые входят в какую-то топ-версию детской литературы. Да. Мы не знаем, например, и очень много чего об Ольге Бергольц.
Ольга Бергольц – очень сложная фигура. Ее биография не самая страшная из тех биографий, которые перечислены здесь, но ее женская судьба абсолютно трагическая и заслуживает какого-то просто, черного сериала. В 1937 году ее арестовывают первый раз. Ее арестовывают по делу Авербаха. А здесь я вынуждена вам сказать, что литературная жизнь в любые времена и при любой власти, она имеет очень многоукладную сексуальную структуру. И не всегда эта сексуальная структура пересекается с идеологией. То есть партийные организации и партийная литература, как принцип ленинский, здесь не действуют. Почему ее арестовывают по делу Авербаха? Потому что она была его любовницей. Представьте себе, сестра Ольги Бергольц, Муся или Мария, выходит замуж за писателя Юрия Лебединского, который возглавляет травлю Бориса Корнилова. То есть травлю мужа действующего и бывшего мужа, сестры своей жены. Параллельно с этим Ольга Бергольц имеет роман, о котором знают все, с Авербахом, который является как бы литературным начальником. Не только литературным начальником, но сейчас вы упадете, но еще и мужем дочки Ягоды. Все видят, как она катается на НКВДшной машине с Авербахом и каким-то дядькой, который второе лицо в ГУЛАГе. Этого ей, конечно, не может просить писательская организация, донос на нее пишут все. Все из разных точек зрения. Но, тем не менее, несмотря на то, что ее зверски пытают в 1937 году, и она теряет ребенка, она все-таки выходит на свободу, ее реабилитируют, она выдыхает немножко. Проходит буквально полгода, и в 1938 году ее арестовывают уже по новому делу. Каким-то сказочным совершенно образом она выходит на свободу, пытается реабилитироваться, я имею в виду психологически и физически, но, по сути дела, вот то, что я о ней читала у Бергольца-Ведов, она уже достаточно разрушенный человек.
И тут, я думаю, что следует посмотреть продолжение этого рассказа Марии о том, что... Какова была цена вот этих заключений, через которых прошла Бергольц? Но надо сказать, что в то же время какая-то способность ее, как кошки, до определенного времени приземляться на четыре лапы и выживать в этом, она, конечно, тоже невероятная, но, тем не менее, цена была высока.
Но при этом она живет как бы двумя жизнями, как там 99% советских людей. Она пишет одно как бы в стихах, и совершенно другое она пишет в своих дневниках, у которых тоже очень сложная судьба. В части ее рассекреченных дневников была такая фраза, которую я не могла забыть. А она сказала, вот, если спросят, что вы делали в начале 50-х, то я скажу, я пила. И очень многие мои коллеги мне позавидуют. Потому что она приходила на партсобрание, поскольку она была видная такая, как бы деятельница. К этому моменту она уже была лауреатом всех премий сталинских, ленинских, каких хотите. Она приходила на мероприятие по осуждению очередного писателя перед его как бы арестом и отсидкой. Она приходила с бутылкой. И к моменту своего выступления она надиралась так, что она лыка не вязала, и все говорили, ну. Когда она умерла, с ее архивами произошла очень странная история. Поскольку ее сестра Мария еще была жива, и она была наследницей этих архивов, то она их передала в КГБ, ну, собственно, ее не спрашивали. А после этого эти архивы долго блуждали по разным инстанциям, ей заплатили за архивы деньги, сейчас они лежат в Сгали. До сегодняшнего дня люди, которые пытаются увидеть весь набор этих текстов, не могут получить такого разрешения, при том, что там, а, нет секретности, б, значит, ее отсидки кончились давно, сроки прошли. Но, вероятно, она писала правду о том, что происходило в ленинградской организации. Ну вот, когда-нибудь, наверное, мы все это узнаем, и эта фигура, она будет подсвечена с другой стороны.
Я вот сейчас хочу обратиться к архивам Зои Световой. Значит, вот вы цитировали отца из книги «Опыт биографии», и вот мы сейчас давайте прямо этот фрагмент посмотрим, и потом у меня будет вопрос, что сейчас с отцовским материнским архивом.
Отец мой был арестован 23 января 1985 года. Год он провел в матросской тишине. Обвинили его не в 80-й статье, а была в то время еще такая 190-я статья ПРИМ. Она звучала так: антисоветская агитация и пропаганда. Очень много людей пострадали по этой статье. Людей сажали за то, что они давали читать книги, изданные за границей. И за это их сажали. А в приговоре моего отца в основном это то, что он подписывал письма в защиту Солженицына, Сахарова, за то, что вот он издавал книги на Западе. Вот это все вошло в его приговор, так же, как рукописи, которые у него были найдены на обыске. Судил моего отца Вячеслав Лебедев. Это судья, который сейчас является председателем Верховного суда. И это очень интересная деталь, потому что Вячеслав Лебедев тогда был председателем Московского городского суда. И он судил нескольких диссидентов, в том числе и Елену Санникову. Никакой люстрации в России, естественно, не было. И Вячеслав Лебедев, как известно, занимает пост председателя Верховного суда. И он никогда не говорил о том, что он судил диссидентов. Но я думаю, что это неправильно, что человек, который судил диссидентов, в Новой России продолжает судить других людей.
Мой отец написал несколько романов. Сейчас я не помню, я боюсь соврать, но, по-моему, 5 романов у него есть, которые не изданы. Вот. А то, что было издано, это первая книга, называется «Отверзим двери». Это книга, которая вышла в 1975 году в издательстве «МКПресс» в Париже. Вторая книга «Опыт биографии» тоже вышла в «МКПресс» в 1986 году. Эта книга получила премию Владимира Дали, это французская такая премия, но папа в это время уже сидел в тюрьме. И потом, когда он вернулся из ссылки, он издал книгу «Тюрьма», она выходила и в таком российском, московском издательстве, ну, малоизвестном, которое быстро закрылось, да, и потом она была напечатана в журнале «Новый мир». Это повесть. Вот. И потом последняя его книга, которая вышла при его жизни в 2002 году, это «Чижик-пыжик», это сборник рассказов и повестей. Это вышло в издательстве «Эксмо».
Книга была написана 10 лет назад. Это немало для сочинения, стремящегося запечатлеть время в самом его движении. Судьба этой книги неординарна. Она пользовалась успехом у читателей. Я отбился от заманчивых предложений ее опубликовать. Она оказала глубокое влияние на мою последующую жизнь. Явилась предметом подражания в нескольких весьма шумных сочинениях. Стала даже материалом для пародирования. Я с трудом выловил ее из самиздата и ни разу не пожалел, что спрятал ее на все эти годы. Слишком близким был неустоявшийся опыт, а потом забыл о ней. В конце концов, время, быть может, самая серьезная проверка права книгу на жизнь. То есть он написал ее в 1971 году. Это книга о его детстве, об аресте отца и вообще о жизни молодого человека, о его становлении, о том, как он узнал, кто такие были диссиденты, как он с ними познакомился, как потом он пришел к христианству и что из этого вышло, как это изменило его судьбу. И так получилось, что книга тоже ходила в самиздате, и потом она была опубликована в Париже в издательстве «МКПресс». Уже когда мой отец сидел в тюрьме «Матросская тишина», потому что его арестовали вслед за моей мамой, то есть через 3 года, в 1985 году, обвинили его в том, что он якобы продолжал вот это издание «Надежда», но в приговоре те же самые книги, те же самые его книги, которые он писал, а именно роман, его роман «Отверзими двери». Эта книга «Отверзими двери» – это книга неофита, человека, который пришел в православную церковь, еврей, который рассказывает о том, как он стал православным христианином. Это роман. На самом деле, эта книга в свое время была ужасно популярна, и я знаю многих людей, которые, прочитав ее, приходили в православие.
Ну, Зоя, вы дальше вы говорили о том, что знали вы и многих людей, которые считали отца отступником, и что еврей не может быть в православной церкви.
Его прокляли многие евреи, я знаю.
Вот так, да?
Но он
вот
никогда не был иудеем, никогда не был верующим евреем. Он просто пришел в православие. Это было начало 70-х годов. Помните, когда был отец Александр Мень, отец Дмитрий Дудко, вот интеллигенция шла в церковь, потому что это было, как бы, это был протест против идеологии, да, коммунистической идеологии и поиск какого-то нового жизненного пути в свое время. Ну, кроме того, что люди приходят к Богу, но это, конечно, были такие думающие люди, которые искали себя, искали какой-то смысл жизни. И также мои родители в числе многих своих друзей, да, пришли в христианство, пришли к Богу, но были люди, которые их за это презирали. Я знаю, что, что Бенедикт Сорнов, который дружил с моими родителями, он писал разные всякие как бы на них такие сатирические сочинения, и Владимир Войнович тоже этого не понимал, и мы незадолго до его смерти, я, ну, за 2 года, наверное, я с ним разговаривала, я брала интервью у него как раз про моих родителей, он говорил о том, что они не понимали, почему вдруг они стали верующими, вообще во что они такое верят, что это за бред, в общем, это, но это стало их жизнью, да, и это привело их в тюрьму, потому что, по сути, сначала маму посадили за вероисповедание, да, за проповедь Христа на самом деле, да, потому что она издавала сборники христианского чтения «Надежда». И я здесь это говорила, и я когда им не
рассказывала... А мы сейчас эту цитату тоже дадим из последнего слова вашей мамы, да?
Да, просто, да, и вот и мой отец тоже за это пострадал, на самом деле, и оказался в тюрьме.
Мама год сидела в Лефортовской тюрьме, ее обвинили по 70-й статье, это антисоветская агитация и пропаганда, считала, что вот эти сборники «Надежда», что они как бы взрывают советский конституционный строй, то есть они подрывают этот строй. Потом был суд, Московский городской суд, который приговорил ее году тюрьмы и 5 годам ссылки. То есть год тюрьмы она уже отсидела, ее отправили на Алтай в ссылку. И совсем недавно, где-то 2 года назад, я получила доступ, я смогла прочитать ее уголовное дело. А там, например, разговоры моей мамы со следователем КГБ, неким Губинским. А, и вот они с ним разговаривают, он все время ей говорит о том, что зачем вы это все... Зачем вы издавали эти книги? Вы клеветали на советский строй. И она с ним спорит, и все время это проповедь Христа. Вот, значит, в следственных кабинетах КГБ я специально переписала, что она говорила на суде последним словом. В появлении «Надежды» не было ни моей заслуги, ни моей вины. Я всего лишь попыталась восстановить то, что было оборвано 60 лет назад, это уже она в ссылке. Богу было угодно, чтобы христианское чтение возобновилось здесь, на русской земле, которая была крещена 1000 лет назад, и если не я, так эту работу выполнил бы кто-нибудь другой. «Надежда» делалась для верующих, для всех, кто пишет Слово Божие. А потому в издании этих книг, в том или другом издательстве за рубежом, нет никакого преступления. Радуйтесь, а не огорчайтесь, ибо во всем воля Божия. Слава Богу за все.
Ваши родители могут быть отнесены к так называемым религиозным диссидентствам.
Да,
я
конечно.
Правильно понимаю? Да,
да? Конечно.
То есть они ярчайшие его представители. Зоя, насколько я понимаю, архив довольно большой остался семейный. И переписка вот эта, и часть книг, часть, видимо, рукописи отца недоизданная.
Да.
Судьба какая-то ждет.
Смотрите, на самом деле у меня есть мечта, если как бы... Бог пошлет мне еще какие-то годы жизни. У меня есть мечта, это есть долг. Я бы очень хотела издать папины романы. Вот, потому что я не уверена, что мои дети этим займутся. Да? Это осталось его роман «Мытарев и Евсей», «Дети Иова», «Последний день», еще один какой-то я забыла. Вот, это в рукопись. Да, еще это в рукописях. Нам удалось, мы с моим сыном Филиппом издали небольшую книгу и повесть Офелия. Это мы к 90-летию, но мы просто издали 100 экземпляров, и у нас уже ничего не осталось. Кроме того, у нас очень большой корпус писем. Это письма, которые в течение вот 3 лет, что они сидели в ссылке, пока Горбачев их не освободил. Ну, мама уехала в ссылку в 83-м, освободилась в 87-м. Это получается 4 года, а папа, значит, на год меньше. И вот переписка огромная, там и письма писателей, таких как Акуджава, там известных людей, как Борис Золотухин, других, и наши
переписки. Акуджава же дружил с вашей мамой.
Да, я как раз хотела сказать, что вот эта его песня «Возьмемся за руки, друзья», она посвящена как раз моему отцу, потому что эта фраза ровно взята из книги «Опыт биографии». Вот, и когда Булат прочитал эту книгу, она ему очень понравилась, и он посвятил моему папе песню. Вот, и потом был очень забавный, ну, такой забавный эпизод, когда уже папа был в ссылке, и вдруг это уже начинается перестройка, по-моему, уже 87-й год, начало года, и вдруг съезд или слет вот это КСП, и Була, значит, там поет эту песню «Возьмемся за руки, друзья», и называется это теперь уже как гимн чего-то там, я не помню, вот какой-то гимн. И папа мой ужасно обиделся, потому
КСП,
что там, да,
был
там было снято, посвящение было снято, потому что когда родители сидели, то в книжках стихов Акуджавы было, снималось посвящение моей маме в песне «Ель моя, Ель-Ель», просто стихи публиковались без посвящения. Также «Возьмемся за руки, друзья» тоже без посвящения, но из цензурных соображений. Понятно. И папа даже Акуджаве послал какую-то телеграмму, что типа «Спасибо вам, я греюсь у костра». То есть ему было обидно, что вот не говорится о том, что эта песня ему посвящена. Вот. Ну вот этот корпус писем, он замечательный, потому что он рассказывает как бы историю семьи, но историю страны. Вот, через это. Это, ну, 4 года, что мы переписывались, вот, на самом деле. Так вот, я хочу издать эти книги, я хочу издать эти письма, и я хочу написать о них, потому что, о моих родителях, потому что я прочла уголовные дела их. Мне разрешили, сейчас разрешено так, в архивы ходить. «Мамино дело» я читала в архиве ФСБ. Это очень интересное здание. Оно находится на Лубянке. Там нет никакой вывески. Там не написано, что это архив ФСБ. Просто вы знаете, ну, я переписывалась с ними, они меня туда пригласили.
Вот. Вы посылали запрос туда?
Да, я посылала запрос. Так. Вот. Но самое интересное, что там нельзя ничего фотографировать. Там очень как бы, ну, доисторическая система. Ты приходишь со своим компьютером, и ты часами сидишь и как зайцы стучишь, значит...
То есть переписываешь вручную,
да, или вручную, да. Вот. И кроме того, там интересно, что я могу прочесть не все допросы. Там многие допросы закрыты, потому что не прошло еще время, да, значит, это прошло 37...
Ссылаются обычно на персональные данные, да. Я понимаю, когда закрывают.
Да, эту, через 75 лет вы можете прочесть. Угу. А вот, значит, так я читала дело своего деда Фридленда, который был расстрелян в 37 году, и я тоже смогла получить его дело в том же архиве ФСБ, но там я смогла все читать, там уже открыто все допросы других людей. Вот.
Дед со стороны папы?
Да, со стороны папы. Он был деканом исторического факультета МГУ и был расстрелян в 37 году по одному из таких вот заговоров троцкист. Ну, как будто бы он хотел там кого-то там убить, Троцкого или еще кого-то, я точно не помню. И меня больше всего в этом деле поразило, когда вначале он ни в чем не признается, а потом проходит какое-то время, я не знаю, что произошло, может, его пытали.
Вот. Я думаю, потом... что пытки, конечно.
Но пытки не описаны, да? И потом он вдруг начинает признаваться. И дальше приговор тройки, и перед этим его, значит, последнее слово. И он говорит: я такой ужасный человек, мне, значит, нет никакого прощения, только одно, что со мной можно сделать, это можно меня казнить.
Зоя, я вспомню тут фильм «Лазница. Процесс», где гениально показана вся эта механика. Когда ты видишь 2 часа этого бреда самообвинения, который все обвиняемые по... значит, этому промышленному якобы шпионажу, не фиктивная группа, фиктивное дело, взрослые ответственные мужики, которые занимаются там, я не знаю, материальным, да, там, заводами, инженеры, руководители, ну, в общем, откройте Википедию, там про них все написано, когда они говорят ровно то же самое. Я, что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, если вспоминать более поздние цитаты. Там происходила какая-то неизвестная нам на инженерии ломки психики человека. Я более чем в этом уверена.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах. Диссиденты позднесоветского времени и их архивы». Программа ведет Елена Фанайлова.
Я читала «Мамино дело», вот, и я, значит, это все перепечатывала. И там был один раз очень смешной случай, когда я решила все-таки сфотографировать. У меня был телефон, я решила все-таки сфотографировать. Но думаю, ну, чтобы побыстрее. Но они каким-то образом это заметили. И, в общем, чуть ли у меня не хотели забрать телефон. Я говорю, слушайте, ну, это какой-то... И вообще все... И вообще прогнать меня. Я говорю, слушайте, ну, 21 век. Почему нельзя сфотографировать? Нет, нельзя, у нас такие законы. И вот там люди сидят, и они печатают и печатают. Но при этом в Мосгорсуде дело моего отца, потому что мой отец проходил по 190-й статье, и это как бы, ну, не совсем ФСБ, да, хотя там...
А что это, напомните, 190-е?
А 190-е – это, значит, хранение и распространение антисоветских материалов. А вот 70-я статья, она более строгая, по ней проходил Сергей Ковалев, например, да, Татьяна Великанова. Mm-hmm. И вот Ратушинская тоже, в общем-то, ну, она ее судили в Украине, но это аналог mm-hmm. этой статьи. Mm-hmm. И там речь идет, да, не просто хранение и распространение, а еще то, что это подрывает советский конституционный строй. Вот мою маму в этом обвинили.
Подрыв, да?
Да, и поэтому это чистое ФСБ. Моя мама сидела в Лефортово, в тюрьме ФСБ. Папа же сидел в Матросской тишине, это не была тюрьма ФСБ. Вот. И его дело я могла прочитать в Мосгорсуде. Так там совершенно другая ситуация. Пожалуйста, берите iPad, берите фотоаппарат, все фотографируйте. Не нужно вот это бесконечного печатания на компьютере, понимаете? Я не вижу разницы в этих делах. Почему в ФСБ, в архиве ФСБ вы должны сидеть как несколько месяцев это все печатать, и вам только делают ксерокопию приговора, а здесь, пожалуйста.
А вот. Я догадываюсь, потому что это один из методов контроля и наказания, и продолжения.
Может быть.
Ну, я просто предполагаю, это, что называется, мое оценочное мнение.
Среди репрессированных писателей, наверное, не очень много таких людей, которых посадили действительно за то, что они сделали. С Дмитрием Сергеевичем ровно такая история. В начале 28-го года на таком небольшом студенческом кружке под названием «Космическая академия наук», отчасти шутливым, но вполне серьезным, он делает доклад о старой русской орфографии. И советскую власть она называет ничтожеством, неашься врагом Церкви Христовой и народа российского, за что и получает вскоре 5 лет, проводят их сначала на Соловках, потом на строительстве Беломоро-Балтийского канала, за ударный труд освобождается досрочно, и с тех пор он не сидит, с тех пор он не репрессируется никак. Не говорит и не пишет такого, что могло бы навлечь на него начальственный гнев, но в КПСС не вступает, становясь достаточно продвинутым по своему служебному положению человеком, в конце концов, академиком, и это еще в самые густые советские годы, и заведующим сектором, потом отделом древнерусской литературы в Пушкинском доме, в Институте русского языка в Петербурге. Ничего не пишет практически на тему, как хорошо жить в стране Советов, как он любит, соответственно, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и так далее. Хотя иногда приходится что-то подобное вписывать в предисловие, но это настолько инородный элемент, что, в общем, он становится вот такой витриной разрешенного, если не инакомыслия, то, по крайней мере, параллельно жительства, когда человек существует в пространстве Советского Союза и ничем, в принципе, этому пространству не противоречит, но одновременно ничем и не соглашается с тем, что для него в этом пространстве неприемлемо.
Вот одна из моделей дальнейшего парацензурного существования, я бы так сказала. Академик Лихачев смог ли помочь в деле ваших родителей?
Нет, нет, он не смог помочь, но, вы знаете, тогда вообще никто, тогда в самом начале, да, это 82-й, до 86-го года никто ни в чем помочь не мог. Только, потому что это уже потом, когда появился фильм «Покаяние», вот, вы помните, это был уже 87-й год, и когда как бы запахло свободой, и мы стали надеяться на то, что, можно, что эти люди, политические заключенные, в частности, мои родители, выйдут на свободу. Я помню, что тогда мы тоже писали, кому-то писала Олеся Адамовичу, мы писали, по-моему, Олесю Адамовичу, Куджава и Евтушенко тоже кому-то писали. Но это вот уже началось, вот это такое, воздух повеял каким-то воздухом свободы, но и когда уже умер Анатолий Марченко, да, и Горбачев,
За несколько месяцев, ну, то есть даже почти недель до этого решения Горбачева освободить политзаключенных.
Да, но самое интересное, что ведь моего отца посадили-то уже при Горбачеве. Об этом никто не хочет понять.
Вот это почти невероятно.
Не только его, там же еще несколько диссидентов посадили. Это уже был конец, да, этого времени. Ну и вот, и потом, когда Сахаров вернулся из ссылки, и началось освобождение политических заключенных, и родители мои вернулись. Вот это действительно...
И Ирина Ратушинская, еще одна
Ирина Ратушинская, упомянутая нами героиня нашего разговора. Да, я вот как раз сейчас смотрю и читаю приговор, который опубликован в этой книге. Я считаю, что это очень ценно, потому что для сегодняшних людей, для молодых людей читать такие приговоры, как приговоры моих родителей, как приговор Ратушинской, это то же самое, что смотреть фильм «Дудя». Потому что вот смотрите, я просто позволю себе зачитать буквально одну цитату. Значит, пишут, ну, цитируют какой-то документ, который издавал Ратушинская, который был, значит, признан вещественным доказательством. Они, тут написано, в этом документе она, то есть Ратушинская, поместила клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй, на деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения в нашей стране, заявляя при этом, что советское государство является якобы чудовищной бюрократической машиной с тоталитарным режимом, где будто бы царит беззаконие. Вот за эти слова человеку дают, по-моему, ей дали 6 лет, да, нет, 5 лет тюрьмы, колонии и 5 лет ссылки, да? Ну, то есть вот за это людей сажали. Вот, например, мы сейчас с моими детьми записали подкаст на МБХ-медиа вот про как раз про нашу семью. И там я говорю о том, что моего отца судил Вячеслав Лебедев. И мой сын Филипп спрашивает, слушай, а судья тогда играл какую-то роль вообще-то? Он мог вообще сказать, что все вот эти, то, что вот вещественные доказательства, какие-то книги, что письма за поддержку Сахарова, Солженицына, что вот это все фигня, что за это нельзя человека сажать. Я говорю, да нет, он не мог, потому что он вообще-то сейчас считает, Лебедев, что он на самом деле дал совершенно вегетарианский приговор. Ну, подумаешь, человек отсидел уже год тюрьмы, ему дали год тюрьмы и 5 лет ссылки. А то, что человек этот, в общем-то, немолодой человек, мой отец, да, ехал 3 месяца по этапу, чтобы доехать до этого Алтая, понимаете, что он мог в это время там заболеть, умереть. И за что? Он же совершенно не был преступником.
Алексей, еще о героях вашего романа.
Михаил Лоскутов. Угу. Это такая очень интересная история для нас. Дело в том, что совершенно случайно, уже после того, как этот сборник был подготовлен, я наткнулся на семейный сайт семьи Лоскутовых. Да. Ну, и, наверное, все знают такой проект «Последний адрес». Табличка Михаила Лоскутова.
Но мы напомним еще раз про этот прекрасный проект, чтобы люди не забывали
Лоскутова.
О нем ни в своих городах, ни в интернете.
Да,
это «Последний адрес» – это дом, из которого человека забирали во время Большого террора. Так, да, и где дом Лоскутова находится?
К сожалению, сейчас точный адрес не скажу, но факт, что эта табличка есть.
Это в Москве?
В Москве, да, в Москве. Михаил Лоскутов – москвич. Вот. И я обнаружил семейный сайт Лоскутовых, на котором, собственно, рассказана вся история семьи. Его семья сейчас живет в Бостоне. Это его дочь, его внуки. Дочь продолжила дело своего отца. В 70-е годы вышли переиздания его рассказов, и эти издания были иллюстрированы его дочерью, и они также присутствуют в этом каталоге. И также на этом сайте опубликовано следственное дело Михаила Лоскутова, которое, собственно, в 90-е годы, к которому семья смогла получить доступ. Это дело переписано от руки их знакомыми, да, то есть это сканы рукописные, вот с ними можно ознакомиться. Это просто катастрофическая история, на мой взгляд.
А за что? Вот в чем его пытались обвинить? Ну, то есть обвинили? Да? Что там было? Тоже что-нибудь про советскую власть не то сказал?
Ну, да. Это, собственно, была основа большинства обвинений. Контрреволюционная деятельность, террористическая деятельность. То есть это политическая статья, вот, в основном по которой и осуждались большинство писателей. Угу. Вот, и, к сожалению, Михаил Лоскутов был расстрелян. Вот, и сейчас мы стараемся историю его воссоздать. У нас в планах есть переиздать его рассказы. Мы общаемся с его семьей. Вот, сейчас мы немножко приостановили эту деятельность, потому что у нас также готовится к выходу несколько изданий. Но мы хотим продолжить работу над этой книгой. Это будет, собственно, книга в соавторстве с его семьей составлена.
К вопросу о ликбезе, так сказать, вот я считаю, еще одна прекрасная книжечка вашего музейного авторства, вот прям ликбез. Вот давайте про нее. Там просто, открываешь. Вот у меня статья про ложку потрясла. Там есть статья про ложку, что такое ложка в жизни языка и как она важна. Оказывается, ложку отбирают довольно быстро. То есть это очередной способ унизить человека. И человек должен пальцами, значит, как-то вот крупу там выбирать из супа для того, чтобы это съесть. Что еще из общеобразовательной программы в этом атласе ГУЛАГа находится?
В целом я могу сказать, что атлас ГУЛАГа – это такая энциклопедия, рассказывающая о научное издание, рассказывающее о системе ГУЛАГа, об истории ее создания, развития и, собственно, ликвидации. Это такой краткий экскурс, основанный на архивных документах, на исследованиях наших научных сотрудников, который рассказывает в доступной форме, по сути, всю историю этой тяжелой темы. И этот атлас можно использовать как некий путеводитель по экспозиции музея, которая открылась в декабре 2018 года. И, собственно, с этой книгой можно пройти по экспозиции и ознакомиться с темой и быть уверенными, что все, что представлено в музее, все, что представлено в этой книге, достоверно основывается на фактах.
А что, у кого-то могут быть сомнения, что вы подтасовываете число жертв большого террора или что-нибудь не так вы там реконструируете?
Ну, как историк могу сказать, что сомнения возникают всегда, понятно, потому что, собственно, это история, которую многие из нас воочию не видели и, к сожалению, подтвердить на словах не могут. И обращаться нужно к документам, к свидетельствам, к воспоминаниям и относиться к этой информации критически, но могу сказать со стопроцентной уверенностью, что те цифры, которые представлены в этой книге, они документально доказаны, и в этом можно совершенно спокойно убедиться, также обратившись в государственные архивы и обратившись к многочисленным публикациям архивных документов, которые доступны и в книжных магазинах, и в библиотеках, и в тех же архивах.
Да, да, это важно, потому что некоторые критики фильма «Дудя», как выясняется, «Не к ночи будь помянутые», они и цифры эти ставят под сомнение, ну, конечно, в сторону преуменьшения, и говорят, что это все, да, что не 2 миллиона совершенно, да, и не 20 миллионов, а, в общем, как-то все поменьше там. Почему это воспроизвелось через 25 лет? Почему с момента крушения Берлинской стены Восточная Европа празднует объединение и демократические ценности, а мы вынуждены повторять уроки прошлого? Зоя, есть какая-то версия?
Потому что сегодня мы имеем статьи похожие, да, которые, это статья, во-первых, экстремистская статья 282, и последняя вот сейчас статья, за которую посадили под домашний арест Анастасию Шевченко. Я забыла, как она называется, но там смысл в том, что она состоит в организации, которая является запрещенной на территории Российской Федерации. Да? Значит, почему это воспроизводится? Да потому что те люди, которых привлекают вот по этим так называемым политическим сейчас статьям, как 282-я экстремистская, и вот эта статья, по которой привлекли Шевченко, эти люди, они как будто бы совершают антироссийскую агитацию и пропаганду. То есть они порочат российский конституционный общественный строй. Вот что им меняется. А почему? Да потому что сейчас у власти потомки, значит, КГБ, да, в смысле не потомки, а преемники, преемники. Да, преемники, преемники, да. КГБ, и они воспроизводят ту же самую модель, да, потому что мы не можем ничего критиковать, значит, мы не можем противостоять этому строю, который сейчас существует, и поэтому это все происходит. Началось все еще с Пусси Райт, я помню. Дальше у нас было много таких похожих дел, да, когда людей сажают за, тоже за их произведение, за их за репосты, да, каких-то стихов.
А ныне любой человек, который хоть в малейшей степени хочет критиковать власть, попадает под такую марку. Помните, был американский фильм «Враг государства»?
Да,
вот все становятся врагами государства только потому, что осмеливаются что-то возразить этому государству в лице упомянутых нами вот, представителей разнообразных силовых структур. Леша, у вас есть вариант ответа, почему все возвращается? Почему они возвращаются? Почему эти призраки прошлого возвращаются? И вот такой издательской деятельностью можно заниматься, видимо, бесконечно.
Ну, возвращаясь, опять же, к тем материалам, которые мы читали за долгое время подготовки этой книги, этого каталога, я для себя сделал вывод, что история повторяется, потому что основные творцы этой истории – люди. И пока люди совершают те поступки, совершают те ошибки, которые они совершают, эта история повторяется. Мы говорили здесь об Ольге Бергольц, мы говорили о Дмитрии Лихачеве. Люди с двумя совершенно разными судьбами и с разным отношением к той реальности, которая их окружала. И многие из тех писателей, которые представлены в этой книге, и даже те, которые не представлены, и их имена забыты, и, может быть, и нет, многие из них ведь не делали того, за что были осуждены.
Да по большей части не делали
далеко,
они этого.
Да. Да. И удивляет то, что зачастую они становились жертвами закона по доносу, по, возможно, не злому умыслу своего коллеги, соседа, приятеля, который сказал где-то на какой-то встрече, что вот там Иван Иванович сказал такую фразу.
Рассказал анекдот.
Да, рассказал анекдот. И в этой фразе кто-то увидел крамолу, увидел нарушение закона и так далее. То есть это не вопрос о политической ситуации, это не вопрос в первую очередь, не вопрос о неидеальности законодательства или системы общеполитической, это вопрос об отношениях между людьми. Неважно, во власти эти люди, в литературе эти люди, в религии или где бы то ни было. И пока люди не найдут общего языка, эта история может повторяться, эта история может происходить с определенной периодичностью.
История не знает ни сослагательного наклонения, ни жалости. Задача людей – сохранить чистоту памяти. Архивные материалы, работа Музея истории ГУЛАГа, работа Общества Мемориал, работа таких людей, как Зоя Светова – это, конечно, абсолютно необходимая работа для поддержания какой-то чистоты информации. Я бы даже не сказала, что это моральная чистота, хотя эта работа, безусловно, за этим стоит, но это работа цивилизационная прежде всего. Если общество не изучит этот материал, то оно по-прежнему будет ходить по колесу истории, колесу отношений человека и государства, которые давно уже необходимо поменять. Не человек должен служить государству, а государство должно работать для человека.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Враги государства», диссиденты позднесоветского времени и их архивы. В записи из музея ГУЛАГа были писатель Мария Арбатова и библеист Андрей Десницкий, в клубе «Перелетный кабак» журналист Зоя Светова и историк Алексей Миронов. Программа вела Елена Фанайлова.
Музыка на свободе. где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».